Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева. У нас в гостях Катерина и Андрей Гусевы. Родители 12 детей, бабушка и дедушка двух внуков. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, я хочу сказать, что для меня это такой своеобразный рекорд. Я не знаю, как у моих коллег, но у меня на моей передаче, на нашей передаче о семье никогда не было такой огромной семьи. 12 детей – это очень впечатляет. Поэтому очень хочется первый вопрос задать именно про это. Я из разговора с Катериной поняла, что вы начинали свой путь в церковление, да, как говорят, в православие, в 90-е годы. Тогда же начинали и мы с мужем. И вот первое мое такое представление о женщине, ну, я говорю со стороны женщины, в православной семье. Это такая, ну, женщина в длинной юбке, безусловно. В одной руке у нее младенец, второй младенец наверняка уже в животике, да, в другой руке тарелка горячего супа. И вот как-то детей рожаем, как Бог даст, чем больше, тем лучше. Но, правда, вот у меня получилось гораздо меньше. Скажите, вот я правильно понимаю, может быть, вы тоже с этого начинали? Расскажите, пожалуйста.
Ну, у меня точно такие же представления в голове были в 90-е годы. Детей сколько Бог даст. Один в животе, другой на руке, третий на руке у папы, четвертый еще где-то. И тарелка супа, конечно, да.
Как я угадала.
Да-да-да, образ одинаковый.
Да-да-да. Ну, а расскажите, вот как рождались дети, вот как часто, ведь 12 – это же такое, это циферка.
Ну, как часто? Ну, были погодки, были там через год, через два.
Вот. Но первых 5 мы уложились в первые 7 лет.
Здорово.
Первую семилетку первые 5 детей родили. Потом немножко реже, было расстояние побольше. Ну, 7 уже за 14 лет нашей совместной жизни родили.
Я правильно понимаю, что у вас, ну, мы не говорим приемные, да, дети, но вы взяли детишек в семью.
Ну да, есть как бы четверо, так сказать, со стороны, не самодельных.
Четверых взяли, а пятый...
Получили в подарок.
После 4 приемных у нас еще родился свой родной, кровный Ванюша, 8.
Потрясающе. Катерина, расскажите, пожалуйста, вот как это было, потому что мы с вами поговорили, как вы, можно сказать, контрабандой взяли себе ребенка.
А, про Ванечку, да. Ой, в 10 году я закончила школу приемных родителей и была полна энтузиазма брать детей из детского дома. Но я тогда была еще не очень, что называется, умелая. Я была заточена на одного конкретного ребенка, который нам не достался. И идея преемства как бы остановилась на 4-5 лет, а потом она опять с новой силой родилась в душе, обсудили. Вот. Взяли Мирончика, через 3 взяли Илюшу. Это получились мальчишки у нас погодки 13-го года рождения. Вернее, они не погодки, они одного года вместе 13-го года рождения. Оба кореглазые, как братья. На вид тогда годовалые были просто как близнецы. Это сейчас они, понятно, что представители разных народов по комплекции и по всему. Но тогда они были совершенные близнецы. Вот, разрешение у нас было на 3 детей. И через год мы еще взяли Веронику, девочку, которую целый год прожила в больнице, а до этого ее изъяли из притона, наркопритона.
Девочка с биографией. Ага.
А вот. И как бы больше... Дальше разрешений у нас никаких не было, и мы это дело... Ну, мы были довольны тем, что у нас получилось 3 детей.
Что у нас есть, да.
Да. Вот, а потом...
Потом из того же детского дома, где был взят Илья.
Они нас как-то на День Аиста приглашали несколько раз. У них такая традиция. Дети, которые от них ушли в семьи, они их приглашают вместе с родителями на День Аиста, чтобы поделились своими впечатлениями, как устраивается жизнь. Вот. И тогда же мы познакомились там с маленькой новорожденной девочкой Леной. поскольку у нее была такая серьезная патология челюстно-лицевая. Ну, младенец, завернутый в пеленку.
Кулек-кулек.
Кулек-кулек, да. И еще вот такая асимметрия сильная на лице. Ну, мы просто познакомились, но мы про нее не думали. Но мы про нее узнали, да. И дальше, когда мы посещали этот дом ребенка, опять же, на День Аиста, и, ну, просто звонили, мы в дружеских отношениях и до сих пор со всем персоналом. Вот. Про Леночку мы всегда спрашивали, потому что запал человек в душу, и не хотелось как бы... Ну, хотелось немножко хоть про нее знать, может быть, как-то участвовать. Вроде какая-то женщина нашлась, которая собралась ее взять. Но сделала ей полное обследование, и врачи ей сказали, что человек...
Я не помню, ну там как-то, короче, она отказалась, в общем.
Да, эта женщина отказалась. Врачи ей не дали надежды на то, что Лена будет полноценным членом нашего общества. Ну и правда, она внешний вид-то, конечно, такой, ну, грустноватый, так скажем. Она не ходячая была в полтора года, маловесная очень. Она и теперь маловесная, но это ее такой конек.
Да, это ее просто как калибр.
Калибр, маленький калибр. Вот. А потом мы стали ждать Ванечку.
Да не совсем так.
А как?
Да ты взяла Ленку, а через 10
нет,
дней...
Нет, я еще предисловие хотела сказать, что мы уже не думали Лену брать, мы просто любопытствовали, как там она поживает, потому что мы сами ждали Ваню.
Ну, так, это, что значит, начинали ждать.
Да, начинали ждать Ваню. Но про Лену мы все время спрашивали, да. А потом, когда прошел вот у меня токсикоз, уже было где-то 6 месяцев беременности, но Ленка-то так в душу запала. Я почему-то ее называла девочка с коровьими глазами. У нее на маленьком лице огромные карие глаза с невероятно длинными ресницами. Вот, такими грустными, или как лошадиные глаза, или как у коровы глаза, вот такие вот. Ну, похоже, правда, было. И мы подумали, что если мы ее не сможем сейчас взять, то нам мы, уже конечно, уже ее не возьмем, потому что по закону нам никто бы не разрешил взять 9-го ребенка несовершеннолетнего в семью. Да. И мы как-то таким чудесным образом...
Стали собирать документы, активно. И когда уже было все собрано, вот это такой смешной момент получился, мамуля такой с большой кучей, пачкой документов поехала как бы ее забирать. Вот, все документы собраны, одобрены, там все.
Уже визиты были, 10 визитов было к ребенку.
Да,
сколько-то там сумасшедшее количество в одну опеку, во вторую опеку.
Да, все это все сделано. Все,
то есть, все законы соблюдены.
Да. Все по-честному, все.
И приехать осталось только, подписать все.
Подписать и одеть ребенка и уйти.
И забрать, да. Вот. Ну, и, мама, это был где? Ноябрь.
Октябрь. Ваня теперь родился.
Ну, всех путаю. Вот.
Ничего.
Достаточно, конечно, прохладно, то есть, мамуля там... в пальто, там прочее. Ну, и сидят, подписывают. А подписывают долго, часа, наверное, 1.5-2 всего, все это добро. Ну, а в детских домах там в обязательном порядке, там, как в инкубаторе, там, плюс 23, вот, зимой и летом постоянно, вот, как бы, не меняется температура. Вот. Ну, и там врачи, там, сотрудники говорят, ну, вы, дескать, снимите пальто, жарко же. Говорят, да не, нормально. Нет, сидит дальше, подписывает. Ну, через какое-то время...
А Катерина не снимает пальто, да? Чтобы
не
обнаружить...
Нет, она просто не снимает.
Ну, я просто не снимаю, вот. Скажем так.
Ага. В конце концов, они достали, и говорят, ну, ладно, вы сами типа хотели. Снимает пальто, и все понимают, что это не просто толстая тетка пришла.
Но.
А, так сказать, глубоко...
В ожидании.
Они, у них рот-то пооткрылся, а сделать ничего нельзя, документы, вот они, все собрано, все по закону. Ну, и вот мы ее забрали, только подписали и забрали. Ну, Ленка не то, что она не ходячая была, она пыталась ходить, ну, как, здесь все бегают, а она что, ну, пытается вставать, как-то там ходить. И тут через 10 дней Ванька рождается. Ленка первым делом сделала что? Она сразу же научилась ходить, моментально. Носите меня на руках тоже.
Да.
Вот и все. То есть, это нормально.
Ванечкам, вот, то есть, у нас в 16-м году, в октябре, мы поимели такой себе объект для творчества. Новорожденный Ванечка, я после кесарево сечения, только что появившаяся Леночка, у которой адаптация. Это ребенок с ограниченными возможностями. У нее адаптация. Она еще очень-очень плохо ходит, держится на ручку. У нее особенности в кормлении.
Угу.
2,5 года Вероника. И 2-3-летних мальчика кореглазых, которые один представитель народа Киргизии, а другой представитель народа
Ну, там среднее что-то. Молдавия, допустим, Украина,
Молдавия, Украина. Ну, вот допустим, так. Как-то так.
Где-то с той стороны. Вот.
Но это не считая того, что у нас и свои были уже.
Были уже.
Взросленькие, да. И студенты, и дочь замуж мы выдали как раз накануне рождения Вани. И приема Лены. Так что 16-й год у нас был очень ударный.
Веселый, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню радиослушателям, что с нами Екатерина и Андрей Гусевы, родители 12 детей, бабушка и дедушка двух внуков. И у меня такой вопрос. Вот вы так это все прекрасно рассказываете, улыбаетесь и смеетесь, а я пытаюсь себе представить, вот у родителей, у которых уже столько детей, что, какие были мотивы брать в семью еще детей? Вот что изначально, какой посыл был? Почему вам захотелось вот приемных детей?
Ну, все очень просто. У нас сколько с возраста 23 лет в семье всегда были маленькие дети. Просто всегда.
Мы, наверное, даже не умели по-другому жить.
Ну да, то есть мы реально по-другому не могли жить. А получилось так, что вот седьмая Таська родилась, и вот она растет, вот она уже в садик пошла, вот она же в садик закончила, в школу пошла. А у нас никого нету и нету, нету и нету. Ну, как продолжение.
Вот. Нету продолжения, да, мы забеспокоились.
Да, и все, все, да, ты все это самое, смотрю, все уже это самое. На, все, пошла по городам и весим собирать кого-нибудь. По сусекам скрести, что называется. Ну, вот так и наскребли. Сначала четверых, а пятый в подарок.
Потрясающе. Я хотела спросить, вот вы коренные москвичи, люди с образованием. У нас очень часто, к сожалению, да, к многодетным семьям относятся с подозрением в том смысле, что... Ну вот, а как они это тянут? А дети, может быть, раздеты, а может быть, нету сил образования им дать. Можете рассказать немножко о своих детях? Что они делают сейчас?
Ну, мы, к счастью большому, мы не имели проблем
по старшинству.
С обучением, образованием, воспитанием. Ну, особых проблем, глобальных. Вот мы, например, никогда не пользовались репетиторами. Бог дал нам умных детей и здоровых. Вот, и... Вот Алёша, например, наш старший сын 94-го года рождения, он сейчас аспирант Курчатовского университета. Mm-hmm. Закончил сначала МИФИ, а теперь вот в аспирантуре через год будет защищаться. Николай, который родился через год, он закончил колледж МЧС, отслужил в армии, вернулся в звании младшего сержанта. Mm-hmm. И сейчас у него третий курс педагогического университета. Верочка... Мама двоих детей, тоже студентка. Закончила сначала педучилище, а теперь учится в пединституте. Елена. Угу. Она закончила музыкальное училище. И сейчас учится в Академии Гнесиных на втором курсе. Тоже вот вышла замуж в прошлом году замечательного Василия. А у Веры муж Иван. Юля заканчивает в этом году художественное училище. Планирует вот быть режиссером. Даже вот у нее такие очень высокие планы. Она снимала у нас много видеороликов и свадебных вот сестре в подарок. И просто изучила повесть о настоящем человеке не просто как кинопроизведение, как историческое произведение, как вот артистов, всех-всех-всех сценаристов, всех этого фильма знает. Сняла замечательный ролик на
ну, типа тема, промо-ролик, да, причем на фильм, да, на фильм еще старый такой, советский, черно-белый.
Ну, так пробовали. А Лизочка у нас учится на втором курсе циркового училища. Ну, планирует быть артисткой.
Ну, да, цирковой.
Но мы, правда, ей сказали, что мы к ней на экзамен ходить не будем, потому что, когда другие девушки летают на веревочку под куполом цирка. Это одна история. Но когда это твой собственный ребенок, который говорит, что без страховки это круче, то ты понимаешь, что ты не можешь на это смотреть и не смотришь никогда. Вот. А Таисия у нас в этом году заканчивает музыкальную школу. Надо сказать, что и все старшие, все прошли через музыкальную школу. У нас и тромбонисты, и фортепиано. А Юля, правда, только одна проучилась 3 года на арфе, да, пришлось. Ну, не ее это оказалось. Ну, а так 7 человек, в принципе, вот уже постарались. Пока. В школе Святослава Рихтера отучились, да. А Тася учится в 7-м классе сейчас. ходит в туристический клуб, занимался в цирковом училище, вот заканчивает музыкальную школу. То есть у нас как бы проблем с образованием, воспитанием. Наши дети, вот первые семеро, не вызывали никаких. Поэтому мы были слегка так самоуверены, что мы повторим на бис сколько хочешь раз. Вот сейчас мы и проверим. Теперь мы и проверим, что мы сможем. Вот. Мальчишки-первоклассники у нас те, которые, ну, типа двойняшки. Теперь, конечно, они уж явно совсем не двойняшки. Вот. И с одним предстоит тяжелая работа. Вот. Девчонки... Пока садик, и Ванечка в садик ходит.
Ну да, трое в садике, трое в школе.
Трое в садике, трое в школе, трое студентов, одна из них мать двоих детей. Вот и все. Шесть студентов.
Слушайте, исчерпывающий ответ, да, исчерпывающий ответ. И я заслушалась и завздыхалась уже, потому что как бы и менее многодетные родители не всегда могут похвастаться такими успехами детей. И знаете, такое... Такой вопрос возник. Может, вы знаете какие-то особенные молитвы, что у вас столько сил, что у вас так все получается?
Наверное, все как ты хочешь. Вот да сделай нет. нам все, как ты хочешь.
Ой, это вот у нас кум наш, Витя, ну, тоже многодетный. Вот, у них, правда, поменьше, но неважно. Вот, и вот он говорит: елки-матрелки, мне-то на что жаловаться? Мне говорит, вот только подумаешь про что-нибудь, а тебе Господь раз и сразу дал. Прямо мне даже желать
я
нечего.
Я тоже про себя могу сказать так. Я даже иногда... Мне Андрей говорит, ты бойся, ты сам бойся своих желаний. Потому что боюсь желать. Мне сразу все... Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Не плачьте, только не плачьте. Вот вам, пожалуйста, не бойтесь.
Да, ничего себе. А вот любимый мой вопрос к родителям такой... Где вы находите свою тишину? Вот как вы во всем этом... Есть ли у вас время... вообще подумать, помолчать, вот как принято представлять себе, что каждому человеку нужна какая-то тишина, какое-то уединение.
Ну, пока не заснешь.
Пока не заснешь?
Да, пока не заснешь, лишь более-менее в тишине, как правило.
Нет, это он не прав. Я могу сказать, где его тишина. Мой муж специалист по пивоварению. Ну, это между нами, очень скромно, но он специалист, широко известный в узких кругах. Да. И каждые две недели у него две ночи подряд.
Ну, я бы сказала, одна все-таки.
Ну, все-таки одна, ладно. Но каждые две недели он варит пиво, он разбирается во всех сортах, у него куча всяких приспособлений, в которых я ничего не понимаю.
Ну, в кастрюлях ты ничего не понимаешь,
да? Вот всем, чем только можно, но только не продуктами, а специями для пива, пивоварения.
Не надо.
Ой, как он скромничает сейчас.
Угу. Да, Катерина, а вот вы где находите?
Рассказывай. А у меня... Так, то есть, моя тишина заключается в том, что я пришел с работы в пятницу вечером, отработав там минимум 8 часов, и встал на смену сюда еще на 8 часов. То есть, там как бы...
Ага,
ну,
ага.
Вот такая тишина.
Вот такая тишина. А я вот сейчас, знаете, как сказать, я в детстве, в юности занималась фольклором. И сейчас, вот поскольку у меня одна из дочерей учится в Академии Гнесиных на этномузыколога, у меня родилась такая в голове программа «Головной убор от девочки к старушке». Ну, я не знаю, как это еще правильно будет называться, но вот такая маленькая девочка в тесемочке на голове, потом девушка в ленте расписанной, потом
Ну, платок или что-то там.
Ну, не платочек, нет. Потом, как же это все называется-то, вылетело сейчас из головы. Короче, я сейчас делаю вологодский свадебный головной убор. Нашла в интернете мастер-классы, там в историческом музее есть, и копирую, ну, стараюсь, конечно, не так, как это у них там круто, но очень стараюсь, жемчугом вышиваю вологодский свадебный головной убор. Это будет середина моей коллекции. Платочек для бабушки я найду, ленточку для девочки найду. А вот как она представляет себе вот рассказывать, ну, не знаю, в школе или в детском саду, или там, не знаю, друзьям какому-то кругу, такому общению детскому, например, или молодежному, как раньше убирала голову женщина с детства до старости. И вот прям я себе представляю, как я выстраиваю этих девочек, рассказываю все. Подначитаясь литературой, может быть, дочь привлеку, может, чтобы она песенки под гусельки пела. И вот обрежаю одну девочку в ленточку, другую...
По старшинству, то есть,
да? Другую в корону, кому-то свадебную корону, кому-то женский повойничек, а бабушке платочек. И вот все рассказываю с песнями, как они жили, что на голове носили. Вот так. Что-то у меня такая вот сейчас тишина.
Мысли. Да, такой очень своеобразный способ, хотя очень художественный, найти свою тишину и отдохновение.
Да, я такой пока выбрала.
Так, а вот пытаюсь себе представить, вы уж меня простите, но вы мне сказали, что до 6-го ребенка вы жили в однокомнатной квартире.
Да, да. У нас была прекрасная однокомнатная квартира, которая нам досталась от бабушки.
Ну да.
Вот. И мы с ней в ней счастливо прожили. Это было наше. Нам никто не указывал, никто не советовал. Иногда приезжали наши родители, но это было очень иногда. Вот. Но мы сами становились на ноги, как молодые люди, как молодые родители, как зрелые уже люди. Сами становились на ноги. А когда вот 6-му ребенку исполнилось 2 года, Юрий Михайлович Лужков подарил нам 4-комнатную квартиру. Но она, ну, конечно, по БТИ 3-комнатная. 4-комнатную, это уж мы тут сами слепили, так скажем.
Ну, распилили просто одну большую комнату с 2 окошками пополам. Получилось,
да,
4.
Вот. И у нас появилась 100-метровая квартирка, в которую мы переехали. И это размножились тоже опять.
Это даже все 100-метровая, по-моему, 86.
То есть сейчас вы живете в 3-4-комнатной квартире с 12 детьми?
Ну, не с 12, потому что дочки-то 2 штуки
замужем,
разбежались.
Да.
Ага, ага,
так,
ага.
Так что с детьми
так что со
пока
всеми детьми. Ну, поскольку она замужем буквально в соседнем доме, сами понимаете,
ну, в гости приходят,
к матери,
понятно,
к отцу чаще приходишь. Так что...
Ну, а Лизка у нас вообще не живет.
Недалеко отпустили.
Вот такие... А ту однокомнатную мы попытались преобразовать в 2-комнатную, потом ее продали и попытались решить свою жилищную проблему, построив дом.
Угу.
Потому что мы понимали, что как бы для государства у нас 6 студентов, они как уже взрослые. 4 приемных детей, они по закону государственные, они не наши.
Сейчас
мы как бы временно исполняющие обязанности родителей. Ну, временно, до 18 лет. То есть у нас остается, мы обычные 3-детные родители по закону. Через год будем обычные 2-детные родители. И сами понимаете, как бы льготы уплывают, как песок сквозь пальцы. И мы должны были сами решить эту жилищную проблему, но мы попытались это сделать, да.
Ну, вообще, это очень какая-то правильная тема, поменять квартиру на дом. Да, вот я об этом сама стала задумываться не так давно, и путешествуя из Москвы в дом мужа, который находится в уездном городке, я стала понимать преимущество вот дома перед городской квартирой. Я такой тоже москвич-москвич. И вот как вы к этому пришли?
Ну и потом у детей же мечта, поскольку всегда очень-очень плотная, всегда мы еще шумные, у нас много все время гостей. Гости громкие, смеются, поют песни под гитару, показывают цирковые программы. У нас всегда очень шумно. Сочувствую нашим соседям. И мечта детей вот иметь свою комнату, поставить свой стол, стул и прийти в эту комнату через день, и все будет так же стоять. Но она почти неосуществима была, потому что все плотненько. Если ты положил сюда, это не значит, что это здесь будет лежать.
Через 2 часа.
Скорее всего, лежать это уже не будет вообще никогда, если ты куда-то нет здесь. Никогда не будет, да. Может быть, кто-то и найдет то, что ты положил. Так что... От своя комната – это... Так это у нас до сих пор мечта.
Ну да.
Я хочу поговорить об этой очень важной теме дома и теме вашего дома в следующей части программы. Я хотела напомнить радиослушателям, что сегодня с вами Анна Леонтьева. Мы говорим о семье с очень большой семьей. Екатерина и Андрея Гусевых, родителями 12 детей, бабушкой и дедушкой 2 внуков. Не уходите от нас, мы к вам вернемся через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».